Всем привет! Сегодня у меня новый выпуск подкаста, уже 10-й на счету. Сегодня я также его буду не одна проводить, а с одной девушкой Даной. Мы сегодня с Даной будем разговаривать о ее пути, о ее иммиграции, о ее интеграции также. Да, Дана, как я, из Казахстана, и у Даны свой бизнес. И мы будем разговаривать в общей части, по большей части, про бизнес в Германии, про бизнес в Берлине, как это вообще сложно или легко, что надо, как это вообще все происходило. Но для начала надо познакомиться с Даной.
Всем привет, меня зовут Дана. Как Лейла уже сказала, я родом из Казахстана, а точнее с Восточно-Казахстанской области, села Донское.
Восточно-Казахстанская область — это какой город?
Усть-Каменогорск.
А, Усть-Каменогорск.
То есть я не с самого города, я с села, которое находится 20 километров от города.
Угу, хорошо. Интересно. Еще так называется Донское. Да, ты, получается, в Германии уже сколько тут?
С 2012 года.
Уже 8 лет?
Да, уже 8 лет. Почти 10. Ага. Так быстро время пролетело.
Ага. А тебе сколько лет?
Сейчас 31.
31, окей. Ты приехала, ты совсем молодая была.
Да, 22 я прилетела.
Ясно. А ты там, получается, отучилась в университете?
О, да, это вообще очень интересная история, так как я училась в Казахстане, в городе Усть-Каменогорск, в Казахстанско-Американском свободном университете по специальности...
КБТУ что-то училась?
Нет, КАСУ.
А, КАСУ, окей.
Это, то есть, филиал Американского университета в Казахстане.
Но он так это круто называется, на самом деле он не котируется в Европе, да?
В Европе, к сожалению, нет, но если я когда-нибудь попаду в Америку, то там, да, то
есть там
мой диплом признан в Америке.
И кем ты хотела бы там работать, допустим?
Если бы там? Нет. Я точно знаю, что юристом я бы точно не работала, так как это очень нудно, это требует большого затрата энергии. Это не мое.
Ты там, получается, на бакалавре, да, училась?
Да, я закончила там бакалавр на красный диплом. Потом закончила первый год магистратуры. И второй год магистратуры я уже находилась здесь, по программе ОПР.
А, точно, да. Ты же по ОПР приехала.
Да.
Круто. Получается, ты магистратуру там не закончила, там бросила, да, магистратуру?
Нет, я не закончила. Я закончила магистратуру, я училась дистанционно, параллельно здесь. То есть я писала свою диссертацию. Диссертация у меня была довольно-таки сложная. Я писала ее на двух языках, на русском и на немецком. Там такая была сложная тема.
Почему на русском и на немецком?
Ну, потому что, когда я поступала на магистратуру, я сдавала немецкий язык, набрала больше всех баллов, и как-то вот моя профессорша захотела, чтобы в моей диссертации как-то касалась Германии именно немецкого языка. И поэтому взяли там сложную тему, международно-правовое регулирование экономических отношений между Казахстаном и Германией. То есть, я прям писала.
Запрягла на тебя, так сказать.
Да.
Ясно. Ну, в общем, ты сдала там все благополучно и получила степень магистра.
Да. То есть я имею право преподавать в университетах Казахстана. Гражданское право.
Но если... если здесь ты бы хотела работать, тебе надо было полностью переучиваться, да, тогда? Потому что здесь права другое.
Ну, не совсем. То есть, если бы я хотела стать здесь юристом, либо уйти прям в адвокатуру, там, или судьёй, или нотариальная контора, то мне обязательно нужно было учиться заново. Бакалавр, магистратуру, скорее всего. А если бы я хотела работать просто в бюро, ну, то есть работать просто в офисе и только с бумагами, не употребляя речи, то я могу работать, в принципе.
Прямо сейчас можно пойти, да.
Но зарплаты там, к сожалению, не такие, как хотелось бы. Ну и это в целом мне не интересно.
Но тебя бы взяли сейчас с руками и ногами, потому что, мне кажется, на такие должности охотно берут людей.
Да, у меня есть знакомые, есть русскоговорящие там, с России, с Узбекистана, у которых здесь есть конторы. И когда-то давно мне предлагали тоже места там, но я отказалась, потому что там зарплата была только половину рабочего дня и всего 700 евро.
Понятно, Дана. А хотела ли ты, вот, когда ты была маленькой девочкой, вообще жить за границей? Ты себе представляла это или нет?
Нет, я никогда себе не представляла, что я буду жить за границей, тем более, что буду претендовать на то, чтобы получить гражданство здесь. Я хотела быть судьей. Вообще, в Германию я захотела поехать не потому, что я рвалась за границу, я хотела поступить в дипломатическую школу в нашей столице, хотела быть дипломатом. Для того, чтобы быть дипломатом, нужно знать несколько иностранных языков. Поэтому я решила, что поеду в Германию спонтанно. В этом мне помогла подружка, которая просто предложила поехать по ОПР на один год, поучить язык и вернуться обратно. Я так и думала, что я поучу язык, приеду, поступлю в школу дипломатов, и через 5 лет я буду дипломатом.
Но как случилось, у подружка уехала назад, а ты осталась в Германии?
Да, причем...
Это всегда так.
Причем подружка такая, что она училась на... Иньязи, она знала помимо немецкого еще английский, корейский, и очень хотела здесь остаться, но почему-то не получилось.
Это знаешь, как в этот модели рассказ, как они стали крутыми моделями, успешными. Да, меня там подруга с собой позвала на кастинг, я просто не хотела, я просто с ней пришла, и в итоге выбирают эту девушку, а у той девушки ничего не получается.
Да, у нас примерно было так же, так как она и до сих пор хочет уехать за границу, теперь уже в Корею, она поступила сейчас на докторантуру туда. А я здесь осталась тоже спонтанно, я думала, что вот мой год заканчивается, и я, наверное, поехала, но тут мешался.
Подожди, стоп, а как у тебя прошёл АОПР год?
АОПР год прошел круто. Так как мне попалось, я жила на земле Нидерзаксен, в городе Брауншвайг.
И... Нижняя Саксония.
Да, и там...
Брауншвайг недалеко от Берлина, сори.
2 часа, 2,5 часа где-то. Ну, может быть, да, примерно так. Там я жила в очень богатой немецкой семье. Прямо у них такая даже фамилия фон Хорнла. То есть это говорит о том, что люди очень аристократичного рода, да. Вот. И благодаря им я объездила всю Германию от юга до острова Нордернай, который находится на севере, да? То есть я была везде абсолютно.
А сколько там у тебя детей было?
1 ребенок.
А, окей. Ну, вообще мало работы.
Да.
Круто.
Да. В основном мы ходили по гостям, ездили куда-то, у нас постоянно были какие-то туристические места, где они... хотели побывать со мной именно, показать.
Они работали так же или?
Да. У них очень много своей земли, на которой они выращивают солод, солод и хмель. Вот.
И продают.
И продают, да.
Тебе прям повезло с семьёй.
Да, семье не очень повезло. У них было 2 особняка, которые находились рядом. В одном 12 комнат, в другом там 6 комнат.
Девчонки, ОПР, классная программа, да. Но не всегда, у меня не такая была крутая семья. Поэтому как попадется.
Причем я была 2 раза ОПР. Да? Я поехала потом по ОПР в Вену.
А, точно ты в Австрии
была. И в Вене было точно так же. Опять мне повезло с семьёй.
Круто. И ты там была для того, чтобы остаться в Европе, или потому что тебе реально хотелось... опять быть ОПР или...
Нет, мне не хотелось быть дальше ОПР, но так как мой будущий муж приехал и поступил в технический университет Берлина, мне нужно было срочно остаться. А так как я не планировала здесь оставаться, мне нужно было спонтанно найти что-то, какую-то зацепку. То есть я думала делать социальный год и так далее, но как-то это не мое. И быстро через агентство нашла в Вене семью, которая хотела...
Тоже быстро кого-то, да, найти?
Да.
И все случилось круто. Ты, получается, прям в Вене жила,
да.
Потом еще в Нидерзаксен пожила.
Да. То есть, когда жила в Германии, я увидела всю Германию со всей хорошей стороны, со всеми прелестями, менталитетом, культурой. Я до сих пор готовлю еду, которую готовила там, пеку пироги, которые мы вместе пекли с моей гастмутер, гостевой мамой. И в Вене там тоже была очень крутая семья, даже, наверное, круче, чем в Германии.
Первая?
Да. Мама была кардиологом, врачом, а папа был экономист.
Круто! Это нередко, не часто такое встречается, потому что это многие точно. Меняют свои семьи, уходят. Твой парень, получается, все это время находился в Берлине?
Да.
А ты была в Вене,
да.
И как вы потом воссоединились?
Ну, здесь вообще банальная романтическая история. Он предложил мне выйти замуж, когда настал критический момент. То есть моя гостевая мама предложила мне поступить в Вене медицинский университет, остаться у них дальше пребывать. И в этот момент мой будущий муж как раз находился у нас в гостях, и он это все услышал. И на следующий день утром пригласил меня на мост влюбленных и сделал там предложение.
Но получается, он кольцо же подготовил заранее.
Нет, кольца не было.
Это он так спонтанно решил, да?
Да, было все спонтанно. Он очень нервничал даже.
Ага. Ну и ты сказал, да?
Да. Он, кстати, не ожидал, что я так быстро соглашусь, потому что я прям так загорелась, что я стану в медицинский поступать и так далее. Но я очень быстро согласилась, так, интуитивно.
Ага.
И через месяц мы подали заявление в посольство Казахстана в Берлине для того, чтобы заключить брак. То есть, пребывая ОПР в Вене, мы заключили брак, например, в октябре, а я была ОПР до марта.
И вообще, как это все там на законном уровне это было?
Все было...
У тебя было дульдунг, это фикционсбешайнигунг, или как это? У тебя же виза была до марта,
получается? У меня была виза до марта. Но получается так, что мы заключили брак в октябре. Законом это не запрещается, вступать в браки с гражданами Казахстана. То есть если бы я хотела выйти замуж за иностранца, то, скорее всего, были бы какие-то проблемные моменты. Но так как он является гражданином Казахстана, не было никаких препятствий. Мы поженились, и в марте я улетела в Казахстан. С Казахстана я уже оформляла документы, как... Фамилия Нахцу, как
да.
Воссоединение
семьи. Воссоединение, да. Угу. Да. Да, понятно. И оттуда все получилось, получается,
да.
И сюда ты приехала по этой визе.
К сожалению, это длилось очень долго, 7 долгих месяцев, и через 7 месяцев мне выдали визу, и я прилетела уже в Берлин.
А там тебе надо было что-то показывать или, не знаю, это был процесс сложный?
Нет, это было несложно.
Почему длилось тогда так долго, 7 месяцев?
Ну, скорее всего, в силу того...
А почему ты так долго ждала?
В Казахстане оформление документов происходило очень медленно из-за того, что, к сожалению, те инстанции, в которые я ходила, они давали мне ложную информацию, мне приходилось это заново и заново переделывать. Из-за этого это все длилось пару месяцев.
Не доставали какие-то документы, да?
Или... Нет, документы доставали. Ну, все было в норме. Все было в норме, да. Но, к сожалению, в самом посольстве Германии в Казахстане там мне давали не тот список документов. Потом давали еще раз.
Они специально хотели, чтобы ты уезжала.
Они, скорее всего, просто неквалифицированные специалисты.
Понятно. Ну, такое тоже встречается у нас. Да. Ну и везде, мне кажется, везде, в России да. тоже. Понятно. А наконец ты получила эту визу, потом ты приехала сюда, в Германию. И как вообще проходило это первое время, вся адаптация?
Ну, в принципе, адаптация уже была пройдена на этапе первых двух лет ОПР.
Да.
Я приехала с чувством, что приехала снова домой, потому что все-таки за долгих 7 месяцев я соскучилась по менталитету Европы. Я прилетела в восторге, что я снова вернулась. И мы жили первое время в студенческом общежитии, так как мой муж учился уже на магистратуре. И последующие 3 года мы жили в студенческом общежитии.
3 года.
Да, на Потсдамерплац. Это центр Берлина.
И там все новое было.
Да,
там классно.
Было. Ну, в принципе, у нас была очень хорошая комната, большая, 52 квадратных метра.
52 квадратных метра. Где ты встретишь?
На Потсдамерплац.
Студент общежитие. Это семейное общежитие.
Да, это семейное общежитие.
И сколько платили вы?
Платили мы 400 евро.
Нормально.
Да.
В центре горы это 400 евро.
Мы сейчас платим 450.
А, у нас старый фертрак или как?
Нет, у нас не старый фертрак.
Фертрак — это договор.
Договор. У нас договор новый, мы его заключили в 2018 году, но с Deutsche Wohnung. Это фирма, которая имеет в своей собственности определенное количество домов.
Deutsche Wohnen как раз-то и славится тем, что они дорогие квартиры.
Ну, если сдают. У тебя нету ВБС.
У тебя есть ВБС?
У меня был ВБС на тот момент.
А, окей. На двухкомнатную или на трехкомнатную у тебя был ВБС? Подожди, я объясню, что такое ВБС. ВБС — это такая тема от Берлина. Люди, которые, допустим, параллельно работают, параллельно учатся, либо у них не хватает денег, они дают им квартиры подешевле. И вот, если у тебя есть такая справка, то ты можешь находить реально классные квартиры по дешевой цене.
Да, совершенно верно.
Именно имеется в виду аренда квартир.
Угу.
И у тебя было ВБС на две комнаты.
Да, у меня был ВБС на две комнаты, поскольку я на тот момент, когда я получала эту справку, я была беременна на 6-м месяце, а мой муж был студентом.
А, понятно. Ага, хорошо. Да, супер. Да, и получается, первое время, когда ты только приехала, чем ты занималась?
Да, когда я приехала, я пыталась устроиться на работу. Почему-то об учебе я совершенно не думала, так как мне казалось все-таки, что учиться должен один в семье, а второй должен зарабатывать деньги. Ну и на тот момент я была уже научена, потому что все-таки 6 лет учебы в Казахстане мне показалось достаточно. Поэтому я пошла работать. Да.
Да. И куда ты пошла работать?
Сначала я пошла работать в Флегехайм, то есть это когда ты ухаживаешь за пожилыми людьми. Проработала я там 3 месяца. И уже видела там будущее, хотела
там,
даже...
Sorry, без аусбильдинга, без специального образования можно, да, было работать? По знакомому?
Нет.
Сама?
Сама устроилась.
Супер, потому что я слышала, что там надо сначала обучаться 3 года, аусбильдинг делать и потом...
Нет, в моем случае было так, что...
Ну, смотря кем работаешь.
Да, я просто ухаживала. Я ухаживала, готовила кушать, ухаживала за человеком, то есть приводила его в порядок. То есть это пожилые люди, которые самостоятельно не могут в основном.
Работу делать. Можно всегда найти, да?
Конечно.
Когда есть язык. И...
Да, с этим была тоже проблема, поскольку мы в Берлине, Берлин требует английского языка везде. Я хотела сначала устроиться куда-то на рецепцию, там в гостиницу или, в общем, в такое место, но требованием было это знание английского языка. Английского у меня не было, такого, который...
Английского, получается, тебе не доставало, и ты пошла в... За стариками.
Да, причем у меня такой характер, что мне нужно все и сразу. Я не могу сидеть дома без денег, без дохода своего. Хотя у моего мужа была стипендия, и достаточно хорошая.
И сколько ты, получается, там проработала?
3 месяца.
3 месяца, и потом ушла и...
3 месяца, работая там, я искала другую работу. У меня было 2 варианта. Я хотела либо пойти учиться на права, и в будущем планировала открыть свою фирму по уходу за престарелыми людьми. И второй вариант — это все-таки пойти куда-то в другое место. И параллельно я анализировала и первое, и второе. И под руку попалось объявление о том, что студия красоты ищет девушку по наращиванию ресниц. Так как я этим занималась еще в Казахстане, в студенческие годы я решила попробовать себя там. И пошла на собеседование. Ну и меня приняли.
У тебя уже, получается, рука уже была набита,
да.
Ты уже смогла. А там у тебя, получается, русская, да, хозяйка попалась или?
Да, девушка из Узбекистана, тоже, которая прилетела в Германию буквально... Она находилась на тот момент не так давно в Германии.
И тебя этот бизнес затянул, эта сфера, и тебе понравилось там работать?
Ну, вообще, поначалу я работала от безысходности, так как там были хорошие деньги. Все-таки бьюти-сфера, она требует, казалось бы, бьюти, все такое красивое, и, в принципе, работа должна быть несложная. Но именно эта сфера требовала очень много времени, здоровья, сил, энергии, так как каждый день ты встречаешься с новыми людьми, с новыми клиентами. Нужно к каждому человеку подойти по-своему, понравиться, сделать работу на 100%. То есть это не было для меня тогда, это было непросто.
Ну, это, конечно, сложнее, чем со стариками работать, да? Или как?
Конечно, да. Со стариками, с пожилыми людьми мне было очень комфортно, так как они были более спокойными. Политкорректно
будет сказать, с пожилыми, да.
Да. А в бьюти-сфере в основном работа была с девушками. Некоторые девушки не знали вообще, чего хотят, и нужно было как-то находить.
Ну, это вообще ко всем женщинам, мне кажется, относится.
Мы к людям.
Сами не знаем. Ну, именно к женщинам. Да. Что я знаю, но не знаю, чего хочу.
Да-да-да.
Сделайте мне что-нибудь такое.
Так всегда.
Да-да-да. Я хотела затронуть, ты уже начала затрагивать эту тему. Культура красоты в Германии, да? Она отличается от казахстанской, от российской. И она здесь, можно сказать, хромает, нет?
Скорее всего, она не хромает, она находится на стадии развития.
Поднимается с колен. Да.
То есть есть разные группы девушек в Германии, которые, говорим про город Берлин, которые по-разному подходят к красоте. То есть понимание одной девушки красота — это просто уход за собой, это чистое лицо, это чистые волосы, и по вечерам
ногти, да.
Доносить крем на лицо. И это уже уход. Для других девушек красота — это когда у тебя полный мейк на лице, когда у тебя ресницы, губы, брови, все, что можно.
Ботокс.
Да, нанесено. И это для них красота. И есть третья категория — экстрим. Когда...
Это что такое?
Это когда у девушки сделано все. Пластические операции, да, это...
И а, ну, ботокс — это третье, окей.
Да, ботокс — третье. То есть и нос, и грудь, и все сделано, то есть...
Ну, это, мне кажется, уже женщины, которые страдают, как это называется, от самооценки, да? У них низкая самооценка.
Ну, скорее всего, да. Но я считаю, что все-таки красота, бьюти-сфера в Берлине, она есть, и либо она совсем натуральная, либо она совсем экстремальная.
А, понятно.
Середины нету, редко.
Да, но многие женщины, вот я с которыми разговариваю, они жалуются на то, что вот не могу найти себе нормального там за нейл-стилиста, пойду там к одной, у меня на следующий день у меня упал ног, там или еще что-нибудь. Ну, в общем, не такая крутая сфера развитая, как у нас, допустим, в Казахстане.
Именно по специалистам это да. То есть нужно здесь очень нужно анализировать рынок бьюти, студий.
А с чем это связано? С спросом, да? Или как?
Нет, скорее всего, с тем, что...
И что там с ценами?
Здесь очень высокие цены на бьюти-индустрии. То есть, например, если ты идешь делать ногти, то ногти будут стоить от 30 евро. Если ты идешь наращивать ресницы, то ресницы будут стоить от 65 евро. Это в студии. То есть, если ты не идешь к кому-то домой.
Если ты домой идёшь... на 10 евро, да, это меньше.
Ну да. Поэтому здесь знают, что в принципе ты сделаешь всего лишь пару клиентов и заработаешь такую же сумму, как и люди зарабатывают, будучи инженерами. И особо не стараются. В постсоветском пространстве для того, чтобы заработать хорошую сумму, тебе нужно пахать. Реально. И для того, чтобы быть... Ты там пашешь и становишься хорошим специалистом. Здесь очень-очень капризные работники бьюти-индустрии.
Хотя должно быть наоборот.
Хотя должно быть... Нет... Немцы по своему менталитету, в принципе, они нацелены на то, чтобы делать определенную работу за определенные деньги, и если им это комфортно и позволяет в достатке жить, они не будут делать больше. То есть они не видят в этом интереса, либо такой...
Ты про что именно конкретно сейчас говоришь?
Я говорю про то, что в бьюти-индустрии мало специалистов, которые делают это качественно.
Но они, ну, допустим, немцы, они не знают, что такое реально крутой специалист.
Да. То есть в основном немцы ходят в салоны красоты к девушкам с постсоветского пространства. Потому что девушки с постсоветского пространства, даже вот с Польши, с Чехии, мы пахари, мы как пчелы. Мы делаем много, и у нас очень набиты руки.
Да, то есть... самое главное это.
Да. И, ну, то есть если это немецкий салон, то, скорее всего, у них всего лишь 3-4 клиента.
Кстати, максимум. Да, да. Я вообще не знаю ни одного салона, где там... не работала бы Ausländerin, как это сказать? Иностранка, да. Да.
Бразильянки, они забрали зону ваксинга, ну, то есть ваксинг,
да,
шугаринг.
Да, да, это можно сказать, да, да, да.
Ногти — это вьетнамцы и тайцы,
вы
массаж.
Вы прямо разделили, да, между, да, собой все.
И все, что касается перманента, ресниц, косметологии, это
русские.
Постсоветское, да, пространство. Ага. И близлежащие Чехия, Польша.
Да, я раньше тоже у полячки делала ресницы, да. Да, очень интересно. А как быть с уколами и то все? Они кому принадлежат, это
сфера? К немцам.
Немцам?
Да.
Я тут видела в Инстаграме, что русские тоже есть.
Да.
Которые колят.
Ну, если это ботокс, то да. Все, что касается пластической хирургии, то лучше к немцам.
Потому что там они... С образованием.
Конечно,
да.
С медицинским. Все-таки я бы не пошла даже к русскоговорящей девушке, которая даже здесь давно. Все-таки здесь нужно обучение.
А ты ногти где делаешь?
Ногти я делаю у вьетнамцев.
У вьетнамцев. Тебе нравится?
Да.
Мне потому что не всегда нравится. Ну, потому что слишком толстые иногда делают, мне кажется.
Ну, завтра мы пойдем к девочке, которая делает из Казахстана.
Да, я тоже к одной собиралась, но я не знаю, к кому мы идем. Но я не буду делать рекламу.
Потому что первый раз.
Да. Окей. А как открыть ИП? У тебя же ИП. У тебя свой бизнес вообще по наращиванию ресниц.
Да, я бы не назвала это бизнесом. Скорее всего, это ремесло. Все-таки бизнес подразумевает, когда у тебя как минимум 5 работников. У меня это более ремесло. Я индивидуальный предприниматель. В принципе, оформиться индивидуальным предпринимателем здесь за 2 дня.
Да-да-да, это очень легко. Угу. Это все бумаги, это все, это очень быстро получить. Но именно вот как ты искала помещение, все оборудование и все, да, все, все.
Это сложнее. То есть мы постоянно анализировали рынок сдачи именно под студию помещений.
Потому что же не каждый, да, можно взять?
Не все хотят под студию сдавать помещение, в основном под офисы.
Mm-hmm.
Все-таки, когда ты говоришь, что это бьюти-сфера, они думают, что ты парикмахер и начнешь шуметь феном или ногти, то начнешь шуметь машинкой. Ну, в общем, mm-hmm. было не так легко. Mm-hmm. Но все-таки мы нашли.
Mm-hmm. И вы же прям в центре тоже нашли.
Да.
Ты имеешь в виду вы, ты и твой муж, да?
Да. Угу. Мы всегда с моим мужем вместе.
Одна команда.
Да, мы команда.
Он твой этот митабайтер.
Нет, скорее всего, мой начальник.
Коллеги. Да. И он тебе помогал искать помещение. Вы нашли в центре помещение. Прям в центре-центре, офигеть.
Да. Насколько мы жили на тот момент в студенческом общежитии.
У тебя вся жизнь связана с Потсдамер плац.
Да, с центром Берлина.
Тебе нравится этот район?
Да, мне нравится этот район, так как все-таки, если ты захочешь закупиться, здесь очень большое количество продуктовых магазинов, mm-hmm. ну, то есть это удовлетворяет твои жизненные потребности.
Вот, потом ты нашла определенное помещение, которое сказали, да, мы можем сдать вам его под студию.
Да, сначала я в начале пути я снимала просто комнату в парикмахерской, но так как я забеременела в скором времени, мне было противопоказано нюхать все эти химикаты.
Да-да-да.
Поэтому мы решили все-таки искать что-то другое.
Угу.
И чисто случайно мы гуляли вечером и наткнулись на студию. Она мне понравилась, я хотела узнать, не сдается ли там помещение.
Угу.
Мы позвонили, и они сказали, что да, угу. помещение сдается. И так я нашла свою студию.
Угу. Круто. А с оборудованием где ты все это закупала?
В принципе, у меня нет прям такого дорогостоящего оборудования, так как я наращиваю ресницы.
Ну, ты же еще перманент делаешь, да?
Да, перманент — это машинка. Угу. Машинка у меня, кстати, да, произведена в Берлине.
Угу.
Очень хорошая, так как Берлин является тату-центром, ну, то есть центром, где делают самые крутые татуировки и находятся самые крутые школы татуировок.
Угу.
Вот. И здесь производятся машинки,
uh-huh.
тату-машинки. Вот. Ну и плюс все оборудование я заказывала на Amazon.
Uh-huh.
То есть это лига, это
лампы. А ты, получается, сама доучивалась, да, на перманент или как?
Доучивалась я... В принципе, я люблю учиться в постсоветском пространстве.
Да-да-да, понятно.
То uh-huh. есть я поехала в Казахстан, отучилась и перманенту, uh-huh. и уже начала здесь...
Uh-huh.
перманент.
Ясно. Сколько ты, получается, это твое еще молодое, да, дело, перманент?
Нет, перманент, в принципе, я начала делать с 2018 года.
Угу.
Я отучилась сначала здесь у одной девушки в бьюти-сфере, угу, немки.
Угу.
Но мне не понравилось. Угу. То есть и я впустую заплатила деньги. Угу. Да. Я заплатила даже в Казахстане больше, чем заплатила здесь.
Угу.
Но там меня научили всем азам.
Угу.
И большое количество моделей через меня прошло. 9 угу. человек.
Угу. А слушай, сколько у тебя уже этот салон есть в студии?
С 2017 года я являюсь индивидуальным предпринимателем.
Uh-huh.
Именно эта студия у меня с 2018 года.
Окей. Okay. И получается, с 2018 ты предлагаешь эти обе услуги, да?
Да.
Uh-huh. Основные?
Да.
Uh-huh. Круто, слушай, это вообще так гордость аж берёт, знаешь, когда говорит, вот, Казахстанка там свое дело открыла, и может подсказать там, как, что с Гивербе, ИП и вообще.
Вообще, для того, чтобы открыть любое дело, неважно, ремесло это, или человек хочет построить свой бизнес, или, в общем, как-то реализовать себя,
uh-huh.
нужны деньги.
Uh-huh.
Это главный инструмент, без которого, к сожалению, никак.
Uh-huh.
Капитал.
Uh-huh.
В принципе, капитал у меня был не такой огромный. У меня капитал был всего лишь 5000 евро в uh-huh. начале, когда я арендовала только помещение.
Uh-huh. И на оборудование тоже.
Да.
Uh-huh. Uh-huh. Ясно. Ну, потом ты родила ребенка.
Да, параллельно.
В 2018, да?
Uh-huh. Но я при этом не прекращала свою профессиональную деятельность.
Ты еще была на 9-м месяце,
да,
и
да.
наращивала ресницы.
До 9-го месяца я наращивала ресницы,
uh-huh.
делала перманент.
Uh-huh.
Так как опять у меня еще муж был студентом,
uh-huh.
и на тот момент он уже не получал стипендию. И
ты все вытягивала, да?
Весь доход был на мне, да.
Uh-huh.
То есть...
Круто, круто. Слушай, а потом, получается, ты родила ребенка, и через какое время опять вышел на работу?
Через 2 недели после родов.
Да? Mm-hmm. И кажется, муж сидел с ребенком?
Нет, с ребенком сидела свекровь.
А, его мама, она приехала,
да,
сюда. А,
да,
помогала. Ну, тогда хорошо, в принципе, mm-hmm. если была помощь. Ты только приходила,
да,
для еды, да, получается.
Да.
Понятно. По поводу бюрократии в Германии, это такой тяжелый вопрос.
Mm-hmm.
Вот одно дело открыть ИП, это очень легко, мы уже обсудили это.
Да.
А после этого есть же тоже определенная схема, как надо платить налоги и вообще mm-hmm. все это.
Да. Ну, как и везде, бизнес или ремесло имеют 2 стороны медали. Первая сторона — это организационные моменты, рабочие моменты, это клиентура, реклама.
Mm-hmm.
И вторая сторона медали — это, как я уже сказала...
И вторая сторона медали?
И вторая сторона медали, как я уже говорила, что мой муж — мой начальник, так как он очень хорош в цифрах, и все, что касается бухгалтерии, налогов, отчетности, декларации годовой и всех других вытекающих моментов, это все на нем.
Угу, понятно. А вот люди, у которых нету таких хороших помощников-мужей, как им быть?
Скорее всего...
Справляться вообще, да, считай, ты приезжаешь в незнакомую страну, хочешь открыть бизнес, и как-то у тебя там что-то получается, и через некоторое время тебе приходят письма, и ты такой, что делать? Да. Как это вообще все работает?
Ну, как ты сказала, если ты приезжаешь и хочешь построить бизнес, то, скорее всего, у тебя есть уже деньги, которые позволят тебе нанять человека. Здесь это называется, может быть, на русском это консультант по налоговой отчетности,
uh-huh.
который помогает тебе вести абсолютно все. То есть uh-huh. это и твою бухгалтерию, и uh-huh. подсчет твой годовой, и сдает за тебя декларацию.
Uh-huh.
Но за это ты, соответственно, платишь деньги.
Неплохие такие, кстати,
да,
деньги, да. Uh-huh. И он все за тебя отправляет.
Да.
Получается. Uh-huh. Но если самим разбираться, там, мне кажется, очень сложно, да?
В принципе, нет.
Ну, возможно.
Нет. Просто на это нужно время.
Uh-huh.
которого катастрофически не хватает. То есть, если бы у меня было больше времени, то, скорее всего, я бы делала это все сама. Но так как мы женщины, тем более с постсоветского пространства, то есть у нас есть определенные обязанности: приготовить еду, накормить ребенка, забрать ребенка, и еще работать параллельно, и еще бухгалтерия, то это было бы совсем.
А как вы распределяете обязанности? Сейчас не по теме, просто ты отводишь ребенка, и он забирает,
нет,
или наоборот?
Нет. Все обязанности по дому ребенком лежат на мне.
На тебе.
И работа.
О, ну это очень много, да. Просто я сравниваю, потому что у нас немножко другая перспектива у меня с тобой, потому что у меня муж не из Казахстана, он из Австрии. И он отводит садик. И я иногда привожу, но он тоже может забрать, потому что у меня учеба, или там я работаю, или что-нибудь.
Но он сидит с ребенком по вечерам.
И он может покушать, приготовить тоже. Да.
Ну, мой муж тоже может приготовить покушать по выходным, особенно в субботу. Он находится целый день с ребенком. Так как
вот
субботу
это, плюс,
это
да.
рабочий день для меня. И плюс по вечерам я работаю иногда тоже. То есть иногда это 3 раза в неделю, и все 3 вечера он сидит с ребенком после работы.
Это справедливо, да. Ну да, кому еще сидеть, в принципе.
Да.
Понятно. Довольна ли ты сейчас, где ты находишься, где ты сейчас себя нашла в этом поприще?
Да. Я считаю, что для меня эта сфера бьюти — это, скорее всего, моя цель, и цели у меня большие. И сейчас салон, к сожалению, у меня закрыт из-за коронавируса, но так как мы живем в социальной стране, в демократии, мне выплачивают все месяца. Если салон находится закрытым, я показываю свой доход. Прошлого года таких же месяцев мой доход, и они оплачивают это. То есть, в принципе, я не чувствую никакой дискриминации. И
все вовремя, да, выплачивается?
Да. То есть ты не думаешь о том, что ты обанкротишься, или у тебя не хватит денег на то или иное. Поэтому я считаю, что...
Аренду платить.
Да, аренду. То есть если бы я была, конечно, работала на кого-то, то было бы проще. С этой точки зрения, что ты постоянно в риске, то есть тебя закрывают, снова тебя открывают, тебе нужно набрать клиентов. Я люблю свое дело. Я люблю, когда мне есть что делать и есть много дел. Я не люблю сидеть просто на месте и думать, а что же я буду сделать завтра, или просто ходить куда-то на работу. Это не мое.
Да. Как хорошо, что есть такие люди, которые готовы взять ответственность на себя. Да. Но ты сейчас планируешь развиваться дальше, вот сейчас после короны. Ты хочешь набрать больше персонала, как помощников?
Как пойдет. Если получится, то скорее
всего. Потому что я знаю, что у тебя есть своя клиентура, и она довольно-таки преданная, она всегда приходит, и у тебя эта клиентура растет.
Да.
И ясно, перец, ты не можешь все делать одна,
и
тебе нужны люди, как бы, которые.
Цели большие, но пока о них лучше помолчать.
Да, да, да. Ясно. Вопрос следующий будет. Да, мы сейчас уже подытоживаем потихоньку. Вопрос это такой, что бы ты хотела посоветовать людям, которые также хотят, не знаю, приехать за границу, пожить за рубежом, возможно, даже эмигрировать?
Ну да, я думаю, что если у человека возникает мысль эмигрировать в другую страну, покинуть свою зону комфорта, в первую очередь нужно поговорить с самим собой. А хватит ли у меня дисциплины, энергии, ресурсов? Если ты можешь ответить себе на эти вопросы, то сейчас наша страна, например, я уже называю Германию нашей страной, она открыта. То есть с прошлого года есть принят закон, когда ты можешь спокойно найти себе работодателя, сидя в Казахстане или в России, и написать, отправить свои дипломы, документы,
резюме,
и тебя, скорее всего, пригласят на работу.
А то там есть... же надо было, типа, зарплата 3500 тысяч евро или что такое, чтобы получить именно визу, нет?
Да, то есть там есть определенные критерии, но я думаю, что если все-таки человек настроен на это, он будет искать выходы.
Пути,
да. Он будет писать в любую фирму, где как-то смежно он соприкасается.
Да, я помню, раньше было сложнее, только могли приехать медики, инженеры, айтишники, а сейчас, по-моему, эта сфера расширена, да?
Да. То есть, если у вас нет сейчас образования, которое не позволяет приехать, то нужно его получить. Если у вас нет языка, то нужно его выучить, и все в руках самого человека.
Кстати, по поводу языка, я тут тоже расскажу о себе немножко. Я преподаю немецкий от А1 до Б1. Если кто хочет учить немецкий со мной, то напишите мне. И сейчас будет минутка от Даны, которая тоже, может быть, хочет сказать о своем салоне. Девчонки, если вы в Берлине и хотите отрастить,
то можете приходить ко мне по адресу Андерколонада 6 на Познамерплац.
Да, или напишите мне, и я скину вам контакты Даны. Хорошо, спасибо тебе большое за твое время, за то, что ты нам уделила. Я знаю, ты очень такая была занятая, но сейчас во время короны я смогла все-таки выделить для нас время. Спасибо большое, и я желаю тебе развития, и, как это сказать, ты говорила, что у тебя тело болит часто.
Да.
Из-за того, что ты много работаешь, чтобы...
Да, у каждого, кто работает, скорее всего, в сидячий образ жизни. Да. Заниматься спортом.
Да.
И желаю всем заниматься спортом, и тебе.
Да, и мне тоже.
Спасибо, что взяла интервью, было очень интересно, хороший опыт.
Хорошо. Всем спасибо, всем пока.